Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие уважаемые слушатели передачи «Золотая середина». Вновь пятница, вновь по московскому времени 15 часов дня. Слава Богу, так быстро отлетают недели, месяцы, иногда и годы. У кого-то даже и десятилетия. Мы иногда привыкаем к ходу такой вот жизни, но она где-то нас своими такими кругами повторения даже убаюкивает. Но я хотел бы, чтобы мы всегда бодрствовали по Слову Божьему. И самое главное, всегда были готовы порассуждать глубоко, честно над своей жизнью. Конечно, в свете Священного Писания, потому что так написано в Писании, в свете Его, то есть в Божьем свете, мы видим свет. Каковы мы? Кто мы? Откуда мы пришли? Как устроен окружающий мир? Куда мы идем, какое наше предназначение. И многие другие вопросы действительно жизни. Мы хотелось бы, чтобы мы почаще друг другу и самому себе, где-то, может быть, наедине сейчас на прекрасной природе, видя любую с творением Божьим, звездным небом, вот этими былинками, насекомыми, которые окружают нас, животными, птичками. Все это где-то располагает нас задуматься о Творце, о нашем Создателе и о нашем Спасителе Иисусе Христе. Поэтому всех вас сердечно поздравляю с такой уже, как говорят, постпасхальной неделей, Днем Троицы, его еще называют Духов День, Пятидесятница, это древнее название, еще за 1500 лет до Христа. Все это было пророчески предсказано Богом для того, чтобы потом завершить, свершить и завершить дело спасения для всего человечества. Вас приветствует пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров. Я рад всегда общаться с вами, не только по пятницам. Сразу в начале эфира я хочу предупредить и сказать для всех тех, кто слушает нас и может оказаться так слушает в повторе. Сегодня у нас 5 июня 2026 года. Обращайте внимание на дату для того, чтобы не отчаиваться, не огорчаться, не тратить время на то, чтобы пытаться сюда как-то смс-ки прислать, потому что, конечно, если это в записи, программа вам никто не ответит. Но я подумал об этом. А может быть, все-таки ответите тем, кто уже не успел, не поспел в пятницу, как говорят, на стрим или прямой эфир. И с Божьей помощью вы можете записать мой номер телефона мобильный. Не надо набирать во время эфира, я все равно не отвечу. Бесшумный режим ставлю свой телефон. Но если у вас еще есть возможности, такие вот мессенджеры, как WhatsApp, Telegram, да и даже просто смс-кой, на этот номер можно прислать ваш вопрос. Причем не привязываясь к этому вот чуть меньше часу по пятницам, которые мы с вами проводим именно в прямом эфире. Поэтому, наверное, быстренько нужно, что под рукой есть, карандаш, ручка, по стариночке, листочек бумажки или ваш телефон, если научились быстро в нем записывать. Запишите мой номер, мобильный номер, он уже у меня десятилетиями не меняется. Пожалуйста, дозванивайтесь вне эфира или пишите смски прямо во время эфира. Вот. Это уникальная возможность написать как во время эфира, так и после него в любое время суток. Я обязательно прочитываю, даже если я на служении или с людьми был занят. Потом я просматриваю свою почту. Так что пусть Бог вас благословит. Итак, плюс 7-926-211-56-97. Плюс 7-926-211-56-97. Пастор Андрей Петров. Андрей Юрьевич меня по отчеству, да, брат Андрей. В общем, любое обращение приемлю, да благословит вас Бог. Это очень удобно. Пишите, буду принимать от вас ваши сообщения и готовиться к последующим эфирам. если Бог нам даст жизнь. Все, конечно, зависит от нашего Господа, потому что Он в любое мгновение может прийти. И вот хорошо было бы бодрствовать, чтобы Он не застал нас врасплох. Часть программы мы всегда, даже большую часть, посвящаем именно этому спасению нашей души. Конечно, в основном вот я отношу себя к евангельским христианам или библейским христианам. Евангелие – это часть Библии. Я думаю, что такие, как я, есть в любой конфессии, и православии, католичество, и лютеранство, и других евангельских церквей много. Здесь важно не название, а важно суть. Если мы действительно, честно перед самим собой и перед Богом решились жить по Евангелию, по Писанию, Евангелие просто это часть Писания, написанная уже во времена и после Иисуса Христа, поэтому для нас оно, конечно, является Новым Заветом и печатью на всей Библии. Если что-то в Библии там в Заветах менялось, а оно менялось в зависимости от людей, обстоятельств, то Христос, уже после Христа, никакой завет не меняется, он как бы самим собой и своей совершеннейшей жертвой запечатал новые отношения человека с Богом. Ну, вот это так кратенько, значит, плюс 7-926-211-56-97. Пастор Андрей, прямо во время эфира и сейчас можете присылать смс-ками или через WhatsApp, или Telegram. Набирать надо через эти мессенджеры. Ну, у меня, по крайней мере, они пока работают. Ваши вопросы. И чем удобно, вы можете в течение недели, не дожидаясь пятницы, также присылать ваши вопросы. Я все равно их подкапливаю, какие-то просматриваю. И уже под пятницу мы имеем такой список вопросов. И, конечно, в прямом эфире мы можем на них вместе с вами искать ответ в Библии. Вторая возможность, и она тоже основной является, если вы нас слушаете через интернет, а у нас пополнилось количество слушателей через интернет, я бы сказал, большая армия такая слушателей, как говорят образно. Поэтому, если вы слушаете через интернет, обратите внимание, в ваших гаджетах, как говорят, или электронных помощниках, компьютерах, планшетах, там, ноутбуках или телефонах, смартфонах, внизу экрана есть такое облачко и три точечки. Там как раз написано про сообщение в эфир, прямой эфир. Нажмите на этот значок, это в помощь вам такой зрительный знак, менюшка, как говорят, да, меню, это возможности разные. Нажмите на него, и перед вами будет табличка, там ее легко заполнить, свое имя или псевдоним, можете даже какое-то другое имя, неважно, если у вас какой-то деликатный вопрос, чтобы там никто не догадался, можете назваться, как говорится, сейчас есть так называемые аватары или образы, которые люди под ними регистрируют себя в различных общественных таких и чатах, и сайтах, и форумах. Так что главное подпишите, чтобы я к вам мог обратиться. У нас так анонимные письма мы не принимаем, ну, по крайней мере, за редким, может быть, исключением. Но постарайтесь не пропустить эту строчку, самая первая она. Потом идет строчка электронной почты, если она у вас есть. Иногда это важно бывает для обратной связи. Если нет, тоже там что-то запомните. И дальше большое поле, но постарайтесь поместиться в 5-7 предложений, сформулируйте ваш вопрос. Ну, это я в начале всегда эфира всегда говорю, еще иногда потом повторяю. Так что давайте будем двигаться согласно плана. Это удобно мне, это удобно вам, это удобно потом для форматирования программ. И еще последнее объявление. Для тех, кто прослушал эфир и сожалеет об этом, вот бывают люди говорят, ой, такой эфир был, такой интересный вопрос, вот там так. Где найти повтор? Повтор есть. Вот эта программа, в том числе и эта, она записывается и автоматически сохраняется в архиве. Еще его называют подкаст. Легко его тоже найти. Сейчас скажу, как это сделать на нашем сайте, если вы в интернете слушаете нас. Уже в верхней части вы видите слово «передача». Или три полосочки, если на них нажать, тоже там будет такой, ну, так сказать, такое название. надо нажать на это слово передачи, и среди большого количества там программ, они такими квадратиками с картинками, найти золотую середину. И там большой очень подкаст, так называемый, или багаж, или архив хранится чуть ли не на 2 с лишним года. Ну, я вот иногда сам скачиваю оттуда. Оттуда, кстати, можно и скачать программу, и потом прослушать. Иногда это важно, несколько раз прослушать. Даже там, где интернета нет, в телефон можно это скачать. Так что пользуйтесь также и этой возможностью. Как обычно, нас сопровождают в эфирах Ян, Ирина. Спасибо за их постоянный труд. Вот у Ирины вчера день рождения было. Мы ее все сердечно поздравляем. Спасибо, Ирина, за твое постоянство. Вообще у них такая творческая семья. С Яном они еще и музыканты, и творческие люди. Ну и вот они помогают также в студии Теос Медиа. Да, замечу, что у нас сейчас не teos.fm, а Теос Медиа. Потому что у нас поменялся вот этот адрес, или его еще называют домен. Обращайте тоже на это внимание. Там есть возможность пожертвовать средства или сугубо на какую-то программу, в зависимости от того, как вы подпишете, либо просто на Теос Медиа. Вот этот вот наш холдинг, или как можно его сейчас назвать, современные все эти слова. Студия Теос Медиа, она по-прежнему работает и частично, конечно, и в основном зависит от ваших пожертвований. Поэтому будьте добры, если у вас есть расположение сердца, то участвуйте. Это Бог вам воздаст, да благословит вас Господь. Так вот, у Ирины был день рождения вчера. Мы ее поздравили, кто знает об этом, и пожелали ей долгих и многих лет жизни, еще многих творческих успехов и здоровья, которым, наверное, все желаем, и физического, и душевного, и духовного. Ну, их семье с Яном еще большего такого семейного счастья, я бы сказал. Пусть Бог, Ирина и Ян вас благословит. Ну и, конечно, если вы знаете, что вот мне иногда помогают в эфире любители, как говорят, волонтеры или добровольцы. Это Оля, которая сопровождает эфиры. Вот сейчас я ее не наблюдаю в эфире. Наверное, она попозже подключится. Пусть Бог благословит. Но у меня подкопились вопросы еще с прошлого эфира, так что я как раз с них и начну. А вы старайтесь писать в самом начале эфира, чтобы ваши вопросы точно вошли вот в список, в план сегодняшней программы. Кстати, не переживайте, даже если вы подключились к нам, подключаетесь под конец эфира, все равно пишите вопросы, я обязательно на них постараюсь ответить, если Бог даст жизнь, в следующую пятницу. +7 926 211 56 97. Ну, все вам рассказал, давайте двигаться по вопросам. Да, кстати, почему я телефон сказал? Потому что вот там в этих мессенджерах Telegram и WhatsApp я создал чат или группу, где, так она и называется, «Вопросы к передаче «Золотая середина». Так что вот прям вам придет среди ночи, допустим, какой-то вопрос. Не беспокойтесь меня побеспокоить, вот такое тавтология, повторение, да, вот, но разумное. Не беспокойтесь, меня побеспокоит, пишите ваш вопрос, он там пикнет, я увижу его, помечу себе, иногда выписываю, открываю Библию, иногда, так сказать, готовлюсь серьезней, потому что иногда нужно и места Священного Писания найти. Ну, а вот здесь в основном я, конечно, в прямом эфире отвечаю спонтанно и с Божьей помощью. Какие вопросы были в прошлый раз, а я не успел на них ответить? Они тоже переходят на следующую передачу. Ну, давайте по порядочку. Имя Сислулет. Ну вот, давайте все-таки старайтесь имя какое-то больше русскоязычное, чтобы я смог к вам как-то обращаться. Но уже не буду повторять его. Я думаю, по вопросу вы поймете, если вы слушаете нас и в эту пятницу, хотя вопрос пришел в прошлую. О чем слова «подставь вторую щеку» в Библии? Одни толкуют, что это про ситуацию, когда человек повинен, и ему не нужно увиливать, а признать свою вину, примирившись с тем, кто его обвиняет. а другие, что нужно ответить добром на зло, стерпев это. Но это разве не пацифизм? Узнал, что священнику нельзя ни воевать, ни охотиться, ни даже случайно убить, например, в результате самообороны. Это не пацифизм. Это не пацифизм. Христианам нельзя защищаться от нападения? Все это вопросы. Или это касается только священников? Им нельзя только убивать или даже просто ударять? Ну, очень такой многосложный вопрос. Здесь прям вот накидано, сколько тут, 5 вопросов я насчитал. О чем, по порядочку начнем, о чем слова «подставь вторую щеку»? Слова эти принадлежат Иисусу Христу, сразу хочу заметить, раз мы уже говорили про заветы. Это, ну, я бы сказал, новейшее достижение Нового Завета. Вы сейчас поймете, почему. Христос говорит «подставь вторую щеку», в этом есть секрет победы над злом. Вот я лично это испытал в своей жизни когда-то, и на всю жизнь этот урок принял и понял, как он работает. Я уже вам как-то рассказывал, и могу немножечко кратенько повторить. Вот когда-то в подростковом возрасте, там, вот где-то уже даже более в старших классах занимался боксом, так вообще всегда любил спорт, и не только вот эти вот силовые виды, как говорят, спорта, но и игровые. Ну и вот вдруг на улице мы идем из церкви вечером уже, после молодежного служения и обычного служения, на нас нападают двое ребят, где-то даже помладше нас, и подвыпившие, так вот не то, чтобы здесь бывает так выпить, что на ногах не держится, нет, а подвыпившие. И, ну, один меня бьет ногой в спину, вот, потому что я всех так пропустил вперед, нас человек 7 было, а их 2. И мы шли из церкви, но они, конечно, этого не знали. Вот. Как потом выяснилось, они вообще перепутали нас со своей там с другой улицы или там другого района ребятами, ну, группой ребят. Вот. И я все-таки как бы принимаю этот удар на себя. Это не было в щеку, но это условно. Христос здесь говорил про очень интересный духовный закон. И вот я уж не знаю, как к вам обращаться. Вот. Сия Клауд Лэ. Ну, давайте облако я к вам. Клауд – это все-таки, я знаю, по-английски облако. Вот, вот облако. Я к вам буду обращаться. Я не знаю, мужского, женского рода, какого возраста. Это не столь важно. И у меня вот за мгновение, как я разворачиваюсь к этому человеку, внутри все прям вот целая борьба. Знаете, мысли, они же роем, и скорость у них такая, что пока движение сделаешь, уже десяток мыслей проскочило. Вот, ответить, ударить, в принципе, возможно было, и я даже к этому готовился. Но возобладало, вот, а проверь вот это правило. А вот просто отнесись, вот как будто человек тебя спросил, сколько времени. Ну, представляете, человек разбегается, бьет в спину, но я, конечно, немножко сгруппировался, я как бы уже ожидал этот удар, потому что они кричали матом, бежали, кирпичи кидали, потом он такие пьяные шаги сзади слышу. Вот. Но я разворачиваюсь, и вот сразу ему говорю, смотрите, какое звездное небо над нами. Вот вы что-то хотели, мы идем из церкви. А человек в стойку стал, он-то как раз ожидал, что как все, как всегда в драке, оба в стойку становятся, чтобы защититься как-то и также ответить. А я совершенно вот открыто, и он растерялся. Вот он просто обомлел, как говорят. То есть вот это поведение мое с Божьей помощью, я себе нисколько не хочу приписывать. Да, желание у меня было эту лабораторную, как говорится, это лабораторное занятие, да, как говорят, теоретический урок, и лабораторное занятие – это практически сдать на положительную оценку. Вот. И мы стали тут сразу же знакомиться, и ребята обступили одного, другого. И к моему величайшему удивлению, вообще я редко когда, так сказать, даже в школе, там, чтобы как-то драться или ну, там, возиться, там как-то все это бывает, знаете, а вот так, чтобы вот там в лицо ударить человеку, ну, не поднималась рука, честно говоря. Даже когда я боксом занимался, я понимал, там перчатки, они мягкие, это типа спорта, это же не причиняет уж такую боль. Ну, вот что я внутри для себя отметил? Во-первых, один из нападавших, его звали Петров Андрей. Вот представляете, что меня там никто десяток лет вообще пальцем не трогал, хотя районы у нас такие, вот в центре там Москвы, кто знает, были шумные. И вдруг вот тут нападение, и я разворачиваюсь и не отвечаю, и оказывается, один из нападающих, его имя Петров Андрей. Да, он уже там по малолетке отсидел срок, мы паспорта просто вынули, у меня был с собой паспорт, и у него, ну, тогда такие времена были, что паспорт нужно было иметь, потому что милиция могла проверить, если без паспорта, там, так сказать, попадаешь все равно, до выяснения личности могут там забрать. Вот, и вот это удивление было и у меня, и у него. Я как бы увидел себя вот таким невозрожденным, неверующим, вот в кого бы я мог превратиться, если Бога не знал. И вот Петров Андрей нападает на Петрова Андрея. Это точно был знак от Бога, что я тебе допустил это. Я верю, что Бог сохранит. Вот так бы я ответил, Клауд. Да? Вот, я бы так ответил на этот вопрос. Если человек верит, что Бог его хранит, Бог не попустит. Бог не даст сверхсил. Если что-то и попустит, то это для того, чтобы мы что-то поняли, и для того, чтобы мы реализовывали то, что мы накопили в нашей голове и в нашем сердце. Ну, какие-то законы, новые законы, Нового Завета, законы, как жить по Христу. Поэтому, да, и мы не даем жизнь человеку. И как бы человек далеко не зашел в своих преступлениях, кстати, об этом речь идет и не только в христианском сообществе, никакой самосуд, люди могут сроки получить, если они устраивают там самосуд. Есть власти, на то они меч носят, да, там сегодня это какие-то средства, так сказать, защиты. Вот, это суды, я вот сам 12 лет по колониям работал, трудился с малолетками и видел, и знал многих, за какие преступления они сидели. Так что все-таки полагаться на отместку, или как это сказать, месть со своей стороны, это опасно. Это опасно. Да, бывают случаи, когда, опять же, вот нападение. И, знаете, в голове нашей таких случаев мы много можем нарисовать. А вдруг на тебя вот так нападут? А вдруг придут с ружьем, не знаю, еще с чем-то, к твоей семье или что-то еще? Ну вот это «а вдруг», знаете, я привык на гипотетические вопросы не отвечать, потому что это вымысел вашего ума, который поражен страхом. А я скажу так же, ведь 50 на 50 мы можем «а вдруг» придумать. А вдруг никогда не придут, и Бог будет тебя всегда защищать. Вот я скорее верю во второе, потому что если я верил в свою жизнь в руки Бога, то Он защитит и поможет. И об этом десятки раз, если не сотни упоминаний есть в Священном Писании. Поэтому о страхах их не бойтесь. Когда человек намысливает себе, вот я такое слово позволю себе придумать, вот эти страхи, конечно, человек боится. И он начинает и оружие подбирать, а вот если он придет, как-то вот, знаете, планировать это или нападение, или что-то еще. А вдруг вот ты, если ты будешь иметь правильные отношения с Богом, еще более близкие, то Бог там, не знаю, так тебя защитит, что удивляться будешь. И вот тот человек, который нападал в конечном итоге, я ему сказал, вот приходи в церковь, вот мы из этой церкви евангельской, христианской идем, и найдешь меня, тебе же легко будет найти, вот у тебя друг Андрей Петров, и вдвоем приходите. Так что он потом два раза приходил и два раза к нам подходил, потому что маршрут был тот же. Мы всегда одной дорогой к метро там ходили, и мимо этих темных уголочков я смотрю в темноте фигуры, вдруг от них отделяется человек, он нас узнал, уже трезвый подходит и говорит: «Ребят, простите, вот ну по дуре мы перепутали вас, и вот там, ну, Андрей, извини, что там я тебя ударил». Вот. И я понял, что здесь победа. Вот где победа. Я сдержался. Да, это как-то неприятно. Это ущемленное твое самолюбие, вот это эго. Но, по сути, я не позволил злу одолеть мое сердце. Вместе, когда мстишь. Потому что никогда не знаешь, как ты... Ну, ровно никогда не ответишь. Ответишь больше, он захочет тебе ответить. «Я тебе не так ударил, ты что мне сильнее, я тебе сейчас воздам». И тут начинается драка. И эта драка не только между людьми. Это в семьях, это в человеческом сообществе, это между стран. Это одно и то же, это все принципы развития зла. Вот сейчас такое слово, да, конфронтация, вот эти вот витки развития зла. И стоит кому-то сдержаться, вот тут уже идет разрядка. Тут идет, ну да, человек понес как бы на себе. А что сделал Христос? Он, написано, даже укоризненного слова не сказал. В ответ, хотя его и плевали, его и били, он показал силу, он победил. Он победил зло, которое обуревает иногда, захватывает человека. И человек, как вот щепка в океане, он этими страстями наполнен, и ему что-то показалось, иногда и даже не показалось, он хочет вершить такой суд, самосуд. Поэтому, друзья, я вот Клауду отвечаю, если вот я понятно изъясняюсь, попробуйте это в вашей жизни. Попробуйте, скажите: «Господи, дай мне сил сдержаться и победить зло». А вот тогда зло и было побеждено. Почему? Потому что этот человек сам покаялся за это зло, извинился. И все, вот зло и побеждено, и я чист, и он потом очистился. А прижми нам семером-то, мы могли бы их одолеть, к асфальту руки заломать. И сказали: ну-ка, давай, проси прощения. Он, может быть, и процедил там через зубы: простите, ну, вы безвыходной ситуации, тут уже мы его там... Но было ли бы это от сердца? Вот вопрос. А не осталось ли бы это в сердце, вот эта обида, огорчение ответное, опять желание отомстить, а мы сейчас еще большую компанию приведем, а мы еще с собой там ломы, цепи, ножи, и, не дай Господь, там огнестрел какой-то возьмем. Понимаете, вот ведь о чем идет речь. Поэтому Христос не ошибся, говоря: подставь другую. В этом поведении есть победа над злом, которую ты не вмещаешь внутрь себя. Ты даешь Богу потрудиться через совесть с нападающим. Ну и так далее. Что, можно ли священнику воевать или нет? У нас, знаете, это вопрос достаточно личный. Это каждый выбирает. У нас есть разные позиции, в том числе и в христианстве. Вот. Я, например, проходя воинскую службу, я сразу сказал прям высшему званию. Там у нас военная кафедра была, где я заканчивал ее. И я инженер, можно сказать, командир десантно-переправочного отряда. Вот эти понтоны, мосты, все это мы наводили. Вот. Я сразу сказал: на меня не рассчитывайте, чтобы я убивал людей. То есть я стрелял лучше всех. Второе место у меня было из двух рот. Вот, две роты – это 200 человек. Вот, я второе место занял по стрельбе из калашникова автомата и из других тоже, из другого оружия стрелял. И, слава Богу, у меня в моем роду есть дядька мой, снайпер. Он погиб в 44-м году под Ригой. Вот, и это выбор лично каждого. У нас есть сейчас альтернативная служба. И поэтому через альтернативную службу мы человеку, который действительно имеет мировоззрение не убивать другого человека, государство это учитывает. Они дают запрос из военкомата, мы даем сопроводительное письмо от нашей церкви. И у нас есть ребята, которые служат, тоже служат. А что, госпитали или какие-то другие службы, которые обеспечивают, там, не знаю, службы обеспечения, они так и называются, что там обязательно нужно в кого-то стрелять? Нет. Поэтому это очень личный вопрос. Я знаю христиан, которые, да, ну вот считают, что можно стрелять. Но вообще-то Иоанн Креститель не сказал воинам, что, значит, побросайте оружие, все, идите вот теперь... будете хлеборобами или там, не знаю, рыбаками. Вот, он сказал: не мародерствуйте, не используйте оружие для вашей какой-то наживы и так далее. Вот, то есть, оказывается, вот сотники, которые окружали Христа, многие из них даже удивили Христа своей верой. Он не сказал им: теперь бросай всякую службу, он просто задает определенные принципы. И вот, исходя из этих принципов, каждый может это выбирать. Поэтому, конечно, защищаться ты можешь, дорогой Клауд, или дорогая Клауд, я не знаю, кто вы, написавший мне этот вопрос. Но если ты в свою защиту не пустил или не пустила Христа, то написано: напрасно трудится сторож, ну, сторож тоже с оружием, да, вот, охраняющий дом или город. Если Бог не защитит, вот. Это мудрость еще Соломона. Так что я бы пригласил Христа в свою жизнь и живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Да? 90-й всем нам знакомый Псалом и 120-й. «Не приключится тебе зло, не приблизится к дому твоему». Я бы взял защиту от Бога. А вершить суд, кто и за что и почему, по ошибке или нет. А вот представьте, вы отомстили. Отомстили в этой месте так, что человек уже не живой. А потом выясняется, что вот как в моей ситуации, что он ошибся. Он просто вот перепутал, а таких случаев очень много. И такие напутанные бывают случаи. Вот. Поэтому нам не Бог дал право вершить суд, чтобы отнимать у другого человека жизнь. Он жизнь Бог дает, и он спросит. Ну вот так бы я ответил на этот вопрос. Это касается не только священников, тут последний вопрос. Это касается всех искренних, истинных, я бы сказал, христиан, которые приняли христианство не как идеологию, а как мировоззрение, как веру в Бога, как образ жизни. Константин задает вопрос. Здравствуйте, приветствую. Мистика в церкви актуальна? Опасна ли она человеку? Ну, Константин, в первую очередь я хочу сказать, что слово «мистика» – оно очень общее слово. Иногда оно используется, ну, как бы в добром понимании. «Мистичный» – значит тире «духовный», потому что все то, что мы не видим, вот, отсюда мистификации, и даже это латинский термин «мистерия» – это даже может быть как служение Богу, вот, потому что оно духовное. Помимо каких-то предметов и вещей, и нас самих в материи этой, есть что-то незримое и в нас – душа, дух и окружающий мир духовный, ангелы, бесы, сам Бог, он незримый, невидимый. Поэтому общее слово, относящееся к мистике, оно, ну, как бы такое обобщающее духовный мир. Но есть оккультизм, и он тоже построен на мистике. И вот тут уже опасность, внимание, когда человек умышленно ищет не Божьи силы, а оккультные, значение тайные, но бесовские, демонические, или просто это силы там, природы, стихии мира, и как-то к ним обращается, как к идолам. Мы знаем, что за идолами всегда стоят бесы, потому что Бог единый, первая, вторая заповедь – не сотвори себе кумира, ничего, что наверху, на небе, ни на земле, ни под землей, и ни в воде, вот, ничего. Потому что Бог един, и Бог один, и нет другого Бога. А все это вот попытки как-то найти какую-то еще силу, вот эта мистика, она опасна. И а есть предупреждение в 18 главе Второзакония, запишите себе, Константин, это еще Пятикнижие Моисея, Тора. В Торе написано было предупреждение от самого Бога. Это слова, прямая речь Бога, который говорит, вот что в народах окружающих, языческих, была такая мистика, и они обращались к умершим. И они шептуны, гадатели, чародеи, волхователи, гадали там по звездам и так далее, обращались ко всему этому. Он говорит, что это мерзость для меня, говорит Израилю. Поэтому не делай этого, что делают другие народы, а потому я, говорит, их прогоняю, вот, и ты победитель над ними, потому что ты мне служишь, а они служат бесам, они служат вот этим таким духовным силам. Поэтому оккультизм, он не только нежелателен, так мягко это слово, а он запрещается Священным Писанием, потому что он очень опасен для души человека. Он очень разрушителен. Вот. Потому что дьявол – это отец лжи. Он так хитро обманывает, что пленяет, и в сети попадают его люди, и он знает, за какие струнки души дернуть, чтобы человек в этих сетях не освобождался и причинял только себе зло и окружающим, и в конечном итоге потерял вечность с Богом и оказался вот туда, в том же месте, куда будет дьявол и брошенные ангелы, падшие ангелы, бесы. Так что вот, опасна ли она человеку? Ответ в 18 главе Второзакония, книги Второзакония. Олег задает вопрос. В Библии много раз упоминается, что его мысли выше любых человеческих мыслей. Почему люди думают, занимаясь богословием, что они способны ставить себя на один уровень с Создателем и иметь дерзость рассуждать и отвечать за Бога? И говорить, что, например, это наказание за тот грех, это потому-то, это же смешно. И еще, как Бог может отправлять души в ад, если ни одна мать, даже закоренелого преступника, никогда не способна признать до конца тот ужас, который сотворил сынок-маньяк. А говорится, что Божья любовь в 1000 раз выше любой земной, в том числе материнской. Ну, начну со второй части твоего вопроса, Олег. Смотри, действительно в Библии так написано, что если даже мать забудет дитя свое, то я не забуду вас, говорит Господь. И что любовь Божья, она действительно выше земной, иногда, подчеркну, эгоистической материнской любви. Нет, не всегда она эгоистическая, есть и жертвенная, агапа. Но я просто говорю, что я встречал и видел семьи, где мать, ну, как говорят, даже теряет голову, она созависима. Допустим, сынок ее там много лет уже попал сам в какую-то зависимость, наркотическую, алкогольную, такие достаточно распространенные. А мать бегает ему за пивом на свою пенсию, потому что он лежит на диване, щелкает телевизор, говорит: «Мать, сгоняй мне за пивом, а то у меня голова болит». Но нет, чтобы лекарства дать, нет, чтобы сказать: «Сыночек, тебе реабилитацию нужно, я не пойду за пивом». Вот она бежит, вот эта вот старушка, иногда с палочкой, на свою пенсию, а он вот лоботрясничает, не работает уже. Вот, но если она уже пенсионер, то, представляете, более 40 лет этому сыночку. Вот, я разбирался сплошь и рядом с такими случаями, поэтому я бы не назвал это любовью. Это ненависть к своему сыну. Просто она облекается в одежду любви. Вроде бы я же мать, я же его люблю, но у него же головочка после вчерашней попойки болит. Ну, конечно, я ему сгоняю, извините, ну, схожу там за пивом. Это не есть любовь. Вот иногда материнская любовь, она слепа. Ну, вот так мягко скажем. А иногда, конечно, вот она уподобляется Божьей любви. Но любовь Божья всегда выше. И поэтому в данном случае в Божьей любви, Олег, есть справедливость. И такие случаи бывали, я уже рассказывал как-то, хотя в юриспруденции они запрещены. Например, отец не может судить свою дочь. Это обычно отслеживается на стадиях подготовки дела к суду, вот, чтобы ближайшего родства не было. Но такие случаи все-таки бывают. И вот меня впечатлил один случай, когда отец там выносит приговор своей дочке, она там поменяла фамилию, замуж вышла, ясно, что там как-то не отследили. И никто не знает, потому что фамилии разные, вот идет суд, все происходит прям четко по закону суда, по законам государства и всех там, и Конституции, и других там, уголовного кодекса, ну, совершила там наезд дочь, и ей грозит либо большой штраф, либо даже какое-то отбывание наказания. И суд закончился, как обычно, молоточком ударил судья, и все согласны с решением, оно абсолютно справедливо, ничего не нарушено, все, да. И тут он говорит: друзья, можно паузу, кто просто желает, снимает мантию и говорит: так получилось, я еще и ее отец. Я вынес ей по регламенту, как мы сейчас бы сказали, по закону справедливости, по которому мы все живем, вот этот суд. И нисколько не скостил, как говорят, знаете, там не юлил, чтобы там другую, там смягчающую какие-то статью, несоответственно ее поведению. Вот. Но я еще и ее отец. И достает деньги, и это именно вот такую сумму, там немалая сумма, какой-то она там на автомобиле совершила наезд там и много там что пострадало. Вот. И он расплачивается за нее и говорит: она моя дочь. Вот что происходит, это хорошая иллюстрация, что у Бога, у него есть абсолютная справедливость. Он не может, даже любя грешника, закрыть глаза на его грех. Он тогда потеряет свою святость и свою справедливость. А этого невозможно. Он абсолют. И у него нет такой вот материнской любви, про которую в кавычках мы вспоминали. Ну, раз уж вот он же мой сыночек, но ему все с рук сходило, и вот он, как вы пишете, тут маньяком даже стал. Ну, понимаете, что, наверное, часть это было, я не хочу сказать, бывает и в добрых, порядочных семьях что-то произошло, вот какие-то изменения непонятные. Наш человек – личность, он самостоятельно развиваться может уже вне родителей. Но все-таки, наверное, что-то закладывается ведь в человека. Так вот, Отец Небесный, Он и справедлив, Он и милосерд. Он отдал своего Сына для того, чтобы расплатиться за все наши грехи. Он, по сути говоря, вот тот пошел на крест за все наши беззакония. Но суд справедливый Бог все равно выносит. И поэтому тут два закона получили, это послание к евреям часто там повторяется, эта мысль, как бы и тем самым Бог Сын Иисус Христос удовлетворил, Он ответил на запрос справедливости Божией, справедливого возмездия. Возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе. Так мы читаем в Священном Писании. И поэтому Он одной жертвой навсегда нас сделал совершенными, потому что Своей кровью расплатился. И мы ранами Его мы исцелились. Он взял все проклятие земли, человечества на Себя. Поэтому здесь должно срабатывать духовный закон. Поэтому можем ли мы рассуждать о Боге? Можем. Я отвечу, Олег, можем. Конечно, в смирении, конечно, не с дерзостью, но с дерзновением. Потому что сам Бог нам помогает о Нем рассуждать. Он ведь нам дал Духа Святого, Духа премудрости, ведения. Не Духа страха, а Духа целомудрия. Поэтому, когда мы познаем Писание, мы через Писание познаем Бога. Христос сказал: познайте истину, и истина сделает вас свободными. Ведь что такое богословие? Богословие – это рассуждение. И Павел говорит: говорю вам как рассудительным, сами рассудите. Да, мы не можем познать Бога, и я вот проповедовал прошедшее воскресенье на тему Троицы, и это самая сложнейшая, наверное, тема вообще в богословии. Но тем не менее, ведь сам Бог не скрывает, и Он открыл Себя через Свое Слово. Имеем ли мы право рассуждать на основании этого слова? Очень смиренно, дерзновенно, но простираясь, познавая Бога. Об этом пишется многократно и в посланиях, и Павел говорит, забывая заднюю, простираясь вперед к высшей почести, высшего звания во Христе Иисусе. Хочу познать Его, как был познан им. Вот это не гордыня, это наш путь земной. Мы должны не только молочком питаться, но возрастать в Боге и познавать Его. И будем еще познавать всю вечность. Поэтому Богу нравится, когда мы познаем Его и стараемся подражать не только внешне, но и по духу, ходить, жить по духу Ему, потому что мы созданы им, чтобы уподобиться Христу. Дальше. Значит, вот... Оля вышла на связь и прислала нам вопросик. Светлана спрашивает, почему вера в Бога часто превращается в фанатизм, а иногда совсем пропадает и остается один фанатизм. Ну, если кратко ответить, Светлана, потому что давайте представим себе, мне однажды Бог ответил на этот вопрос, знаете как, ты часто отвечаешь на вопросы людей для самого себя, чтобы самому не попасть в подобный религиозный фанатизм. Показал вулкан. Вот у нас часто бывают извержения вулканов, и особенно ночью. Это такая, ну, прям такая, знаете, удивительная картина, когда эта лава ползет по горе, а потом эта лава застывает. Вот пока она как живая, она вот оттуда, из этого кратера вылетела, она даже опасна, она греет, она светит, и вот она застывает. Вот у нас из сердца иногда исходит искренние такие побуждения, и мы рады сами себе, и Бог рад нам, и окружающие люди рады. И прямо нас, вот как вулкан, мы вот в хорошем смысле этим огнем всех зажигаем. А вот потом вот эти круги повтора, вот где-то не пободрствовали, где-то угасили духа, об этом предыдущая моя тоже проповедь вот была в воскресенье. И что происходит? Маховик религиозный раскручен, и мы уже по привычке что-то делаем. Вот это по привычке опасно, потому что оно превращает всех нас, ну, как вот вы написали, Светлана, таких религиозных фанатиков. Не дай Господь. И вот поэтому вот застывшая лава, она уже не светит, не греет, но это формы, они застыли. И мы не должны, когда-то это бурлило, кипело, и вот так человечество, а потом новое пробуждение, да, это было в церквах и в разных конфессиях, и когда единая церковь была, это происходило. Периодически вообще это должно лично с каждым из нас происходить. Пусть Господь нас благословит, чтобы никогда мы не привыкли, чтобы всегда отношения с Богом обновлялись. И Писание нам многократно об этом говорит, 12 глава послания к римлянам, чтобы мы обновлялись и познавали волю Божию, благую, угодную, совершенную, обновлялись познанием этой воли. И также и Ефесянам, духом обновлялись. Это все в разных посланиях Нового Завета мы можем прочитать. Главное, чтобы это искренне мы исполняли. Мы можем честно сказать: «Господи, обнови меня». Вот не дай мне привыкать к чему-то, не помоги мне делать это не по привычке просто внешней, а чтобы всегда был хотя бы маленький огонек, что я для чего это делаю, почему это делаю, вот этой искренности. Да, конечно, это опасно, и фарисеи, именно религиозные люди того времени, и распяли нашего Спасителя. Вот Мушах задает вопрос. В книге пророка Малахии 3.1 сказано: «Хаадон, этот господин, Мушах, придет в Хейхалу, свой чертог». Возможно, это синагога. В оригинале не сказано, что Господь Бог придет в свой храм. Но, Мушах, здесь есть и общие толкования. Вообще Библия, она имеет много уровней толкования. И что удивительно, все эти уровни не противоречат друг другу. Это может прийти в храм вашей жизни, в храм вашего сердца. И сравнение с сердцем и храмом, помните, все стою у двери и стучу. Это же не в храм церкви, не в храм синагоги или в храм там, я верю, что будет восстановлен там в Израиле, там, да, в Иерусалиме. Иерусалимский храм, он стоит и стучит. Вот. Хотя, возможно, написано, и войдет в храм. Поэтому, как он когда-то сходил с Елеонской горы, что-то повторится, он там пророчески говорил. Поэтому я верю, что он, во-первых, должен войти в наши сердца, храм, чтобы сотворить там храм себе и быть господином нашего внутреннего храма, наши семьи, наше сообщество. И почему нет, наши там места собраний, общины, синагоги, там, где читается его слово, ведь он приходит. Ведь он приходит и накрывает, как иногда так упрощенно молодежь говорит: «О, меня так накрыло, так Господь действовал», да? И не только молодежь это говорит. Поэтому хорошо, что есть такие места, которые напоминают нам о том, что Господь, он придет, во-первых, и во-вторых, что он до того, как явно придет, уже может прийти Духом Святым в хранину наших сердец, нашей жизни. Георгий, добро есть все, что в воле Бога. Зависит ли добро тогда от воли Бога? Если, наоборот, Бог волит только то, что добро, тогда есть что-то, что стоит над Богом. Знаю, что христианство утверждает, что Бог есть добро. Это должно разрешать этот конфликт. Но как это работает? Ну, Георгий, здесь немножечко вы попробовали философски подойти к этому вопросу. Давайте попробую заменить. Бог благ. Его качество благой. Никто так не благ, как Бог, когда-то Христос ответил юноше. Помните эту историю с богатым юношей, который назвал благой. Он говорит, никто не... То есть он не остановил юношу, а как бы сказал: да-да, ты обращаешься как бы к Богу, да, то есть воплоти. Во Христе обитала вся полнота телесна. Но очень важно, чтобы вот этот вопрос мне напомнил предыдущие там два эфира назад, я как раз отвечал. Судьба человека от Господа, а вот, допустим, в эпосе Древней Греции все боги подчинялись судьбе. Вот наш Бог, он творит судьбу, он творит путь для человека, и поэтому в этом его абсолютное благо. Вот эта игра слов, которой вы поддались, что вы... Здесь есть подмена некоторая, логическая подмена. Поэтому у Бога... Давайте я введу термин, он вам поможет. Бог всегда творит совершенное добро. И добро, как свет, исходит от него, все-таки свет вторичен. Бог, как источник света, всегда. Для судьбы, для пути человека, для добра, который идет от него. Поэтому нельзя подчинить Бога его же собственному добру. Здесь у вас немножко логическая несогласованность. И Алиночка Корзиночка вот так подписалась. Вот, если успею. А если, например, человек по имени Антон так потеряет память и фактически начнет жить с нового листа? Антон не будет новым Антоном, но тело-то останется одно – Как тогда получается, две личности, две души заперты в одном теле, или одна из них умерла, а другая поселилась? Ну, Алиночка, вопрос-то серьезный, и хотелось бы вот не комкать в конце эфира, у меня тут одна минута осталась. Давайте, если не возражаете, я попробую ответить на него в следующую пятницу, если Бог даст жизни. Но в двух словах, мы сложно устроены. И вот эта сложность устроения, она не просматривается в вашем вопросе. Нельзя примитивно относиться к разуму как к источнику. Даже к разуму лучше относиться как к инструменту, а источник в духе. Вот разум, он фиксирует то, что в духе. И с теми людьми, с кем я общался, особенно которые были в реанимации, в коме, это подтвердилось. Поэтому человек не может потерять себя. Он может потерять разум, и от этого люди считают, что он потерял себя. Но внутри его есть личность. Двойственности личности нет. Ну, буду заканчивать, друзья. Спасибо всем за ваши вопросы, на какие не успел ответить, и даже еще с прошлого эфира. Присылайте ваши вопросы и на неделе. А с вами был в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров. С миром Божьим. Надеюсь, до следующей пятницы. До свидания.